Полина Люро. Акула в стакане. Объяснить это иначе, чем чудом, было невозможно. Трое приятелей снова встретились на даче. Не прошло и 10 лет. Опять июль, жара, надоедливые комары да мухи. И огурцы в бабушкином огороде размером с маленькие увесистые кабачки. Вроде ничего не изменилось. Только вот мы и выросли, перестав быть детьми, каждый год проводившими каникулы в зеленом городке, искренне верившими в вечную дружбу. И разбежавшимися кто куда, как только прошли выпускные экзамены в школе. Что поделать, это жизнь, и у нее... На каждого из нас, видимо, были свои планы. Конечно, совсем друг друга из виду мы не теряли. Созванивались по праздникам, делились свежими новостями, шутили, обещая «Уж в этом-то году обязательно встретиться и как в детстве порыбачить на старом озерке, пока оно совсем не пересохло». Но, как водится, разного рода обстоятельства постоянно этому мешали. Внезапная командировка, семья, дети, поездка в Турцию, будь она неладна, где меня обчистили как липку. Лучше б я тогда и в самом деле на недельку вырвался в зеленый городок, чтобы помочь бабуле. Да у всех-то, правда же? И вдруг мы приехали в дачный поселок, не сговариваясь, в один и тот же день. Хотя причины сделать это у каждого были свои. И, остановившись у колодца, по-стариковски охали, радуясь этой неожиданной встрече. Со смехом обнимались, подкалывая друг друга. Мол, волос на голове вечно лохматого, словно дворовый пес Лени, стало заметно меньше. А у и так не худенького Димки пузо, наоборот, еще больше выросло.
«Только ты, Саш, совсем не изменился. Все такой ж пацан!»
Хлопал меня по плечу богатырской рукой Димыч.
«Я так рад видеть вас обоих, ребят! Клянусь, что чертовски скучал по нашему братству!»
И тут, как по команде, все дружно повернули головы в сторону дома деда Макарыча, той самой покосившейся от времени развалюхи, где это и произошло. Спросите, что ж такого необычного случилось с тремя подростками 10 лет назад? А то самое, о чем мы... старались не вспоминать, всячески избегая разговоров на тему летнего происшествия. Возможно, именно нежелание думать о странном случае на даче на самом деле и было тем обстоятельством, не дававшим нам встретиться все эти годы. Однако сейчас, увидев друзей детства, я словно против воли неожиданно сказал: «Надь же, дом еще цел». «Значит, так и не продал его наследник Макарыча. Может, повторим эксперимент, а?» Клянусь, что не собирался поднимать эту тему. Не знаю, как язык повернулся, ведь именно я тогда пострадал больше всех. Но что-то словно подталкивало самого осторожного из нашей троицы человека на очередную, скажу честно, безумно опасную авантюру. Не случайно же висевшая на шее монета на кожаном шнурке, с которой, собственно, все и началось, стала быстро нагреваться. Димыч и Леня посмотрели на меня странно обреченными глазами.
«Знаешь, Саня, сколько раз снилось, что снова приходим туда. Я даже кричал во сне, и мама собиралась отправить бедного сыночка к мозгоправу. Вот ж засада. Хорошо, что той осенью забрали в армию, а там стало не до воспоминаний. Постепенно успокоился».
Почему-то доверительным шепотом сообщил Леня, и мне не понравился его испуганный, но одновременно восторженный взгляд больших, серых, немного на выкате глаз под белесыми бровями. Дима нахмурился.
«Я себе слово дал, что никогда больше сюда не приеду. Да ну его к лешему. Но вам говорить не стал. Думал, засмеете.
А вот теперь не поверишь, прям тянет туда».
Леня нервно смял дрожащими пальцами только что раскуренную сигарету.
«Точно, точно. И у меня на эти выходные были совсем другие планы. Но почему-то я здесь, с вами. Что за черт?»
Я тяжело вздохнул, пожимая плечами. Давно обещал бабуль навестить, и на душе было такое странное чувство: если сегодня не поеду, обязательно что-нибудь плохое случится. Ленчик выплюнул сигарету, затушив ее дорогим ботинком с такой яростью, словно убивал злейшего врага.
«Это она, сволочь, позвала нас. А ты, Сань, говоришь, эксперимент. Только кто с кем экспериментировать будет? Ладно, хватит ныть. Давайте покончим с этим. Все равно нельзя жить в постоянном страхе. Я готов. А вы?»
К нашему вечно взъерошенному приятелю, сохранившему свой привычный стиль в прическе, я упал из самосвала, вернулся его командирский тон. Переглянувшись, мы с Димкой согласно буркнули:
«А то. Тогда встречаемся в 8. Ты, Лень, принеси вино и стаканы, как в тот раз.
Я захвачу ведро воды. Ну а Санек – закуску с бабушкиного огорода. Все должно быть идентично. Монет при тебе?»
Сейчас Димыч напоминал былинного богатыря, стремительно перехватившего инициативу у нервного всезнайки. Совсем как в детстве. Я даже умилился. Кивнул в ответ. Наверное, со стороны наша троица напоминала отчаявшихся заговорщиков, отступать которым было некуда. От недавнего бурного веселья не осталось и следа, и мы молча разошлись по своим домам. Я делал вид, что с интересом слушаю радостные бабулины истории о дачном житье-бытие, вяло жуя ароматный масляный блин, и вспоминал то, что до сих пор вызывало бессонницу и желудочные колики. 10 лет назад июль тоже выдался слишком жарким, во всех смыслах этого слова. В тот день бабушка вручила мне лопату, строго показав на небольшую грядку, рядом с которой лежали кучки только что сорванного редиса.
«Перекопаешь и можешь гулять с ребятами до вечера, а то не поставлю бродить твой любимый квас. Мучься тогда в эдакую жару».
Отбрыкиваться было бесполезно, и негромко ворча о несчастной судьбе замученного ребенка, я взялся за дело. Через полчаса праведного труда, взмокнув и чуть не сломав драгоценную дедушкину лопату, работяга с гордостью осматривал вскопанную грядку. Вот тут-то мой орлиный взор и заметил в земле маленькую, потемневшую от времени монету. Отмыв находку, я помчался с ней к Леньке, в то время увлекавшемуся нумизматикой, и вскоре неразлучная троица уже до хрипоты спорила, строя догадки, каким образом мелкая, но несомненно римская монета, как утверждал наш всезнающий друг, могла попасть в Подмосковье. В конце концов, мы чуть не подрались, выясняя, сколько она может стоить, но здоровый как бык Димыч нас быстро успокоил.
«Отстань от него, Лень. Монету нашел Санек. Пусть делает с ней что хочет. К тому же она дырявая. Толку от нее мало. Пошли сегодня вечером в дом деда Макарыча, чтоб ему, старому пьянчуге, на том свете икалось. Я у матери бутылку прошлогоднего смородинного вина утащил. Вкусное, прям как сок. С тебя, Сань, закуска. Собираемся в старом доме в 8. Все равно раньше не получится. Предки заставят огород поливать».
Мы сидели за полным столом в доме Макарыча. Наследник деда уже год не объявлялся, и ребята из соседней деревни быстро сделали из старой халупы с прогнившей крышей свою штаб-квартиру. Хоть родители и стыдили оболтусов, постоянно гоняя подальше от чужой собственности, их это не останавливало. Наша троица заглядывала в стоявший на отшибе соседский дом очень редко. Разве что дождь переждать или, как сегодня, спрятаться от родителей. Но никогда не хулиганила, не крушила мебель и не била бутылки. Честно говоря, я всегда чувствовал себя здесь неловко, мысленно прося прощения у умершего, в общем-то, безобидного старика. Замок с двери давно пропал, но стекла в окнах пока уцелели. Даже в жару в деревянном срубе было прохладно. Леня по-хозяйски разлил пурпурную жидкость в принесенные с собой стаканы. Я разложил на больших листьях лопуха, сорванную на бабушкином огороде закуску. Оставалось только дождаться Димыча, а тот, похоже, не спешил. Не зная, чем заняться, мы с другом снова начали спорить о монете. Пришлось даже временно снять ее с кожаного шнурка, найденного в шкатулке у бабушки.
«Смотри», – поучал всезнайка. «Видишь здесь силуэт? Это нос галеры. Значит, монета предназначалась морскому ведомству, а с обратной стороны похоже лицо какого-то божества. Надо чистить, но, думаю, это тоже связано с морем».
Но я его уже не слушал. Меня заинтересовал небольшой мешок, затесавшийся в щель между кроватью и старым шкафом. Осторожно вытащил его и, чихая от пыли, вынул содержимое. Это была простая стеклянная ваза, совсем небольшая и даже без узора. Пока я чесал затылок, рассматривая находку, в комнату ввалился Димка с двумя ведрами воды, что вызвало гомерический хохот нашего самозванного нумизмата.
«Ну ты оригинал! Решил заменить красное смородиновое на ведро колодезной водицы? Эй, Сань, дай-ка мне эту штуку у тебя в руках! Смотри, Димыч, стаканчик-то размером что надо! Подойдет?»
С этими словами он прямо на полу сполоснул из ведра найденную вазу и, аккуратно наполнив ее водой, поставил на стол. Димка фыркнул в ответ.
«Сам пей, шутник. Эта тетка в последний момент отправила любимого племянника к колодцу. Потом заберу».
Мы веселились, потягивая сладкое, немного терпкое вино и хрустя ломтями свежего ароматного хлеба. Дары бабулиного огорода тоже шли на ура. И все было здорово, пока я не вспомнил о монете, неосторожно отданной в загребущие Ленькины руки. Пришлось снова вступить с ним в перепалку, и вредный приятель, видимо, под влиянием дегустации, со смехом швырнул ее в меня. Кувыркнувшись в воздухе, находка плюхнулась прямо в почти до краев наполненную вазу, прозванную Димкой «стаканом деда Макарыча». Это развеселило не в меру разрезвившихся приятелей, но очень разозлило владельца артефакта. Я молча закатал рукава рубашки, собираясь вернуть себе талисман на удачу. Но все пошло не по плану. Со дна стакана, прямо рядом с упавшей монетой, к поверхности начали подниматься пузырьки. И что удивительно, с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Наконец, вода в сосуде словно вскипела, и, охнув, стоявшие с открытыми ртами наблюдатели невольно попятились назад, подальше от странного явления.
«Лень, это что за хр...»
– пробормотал Димка, не переставая жевать пучок зеленого лука.
«Понятия не имею».
Вид у всезнайки был очень задумчивый.
«Чудная какая-то реакция».
А вот я сразу понял, что это только цветочки. И, к сожалению, не ошибся. Пузырьки один за другим начали лопаться, так что вскоре нашим изумленным глазам предстала завораживающая и одновременно пугающая своей реалистичностью картина. В стакане Макарыча плескалась настоящая, сияющая своей прозрачной голубизной, море. Мелкий белый песок на дне вспарывали пробегавшие по его поверхности крошечные рачки. Большие раковины моллюсков переливались под лучами вечернего, заглядывавшего в окна летнего солнца. Стайки миниатюрных рыб шныряли между слегка подрагивавшими нитями водорослей. Но все это показалось нам лишь прелюдией к потрясающему спектаклю. Внезапно, из ниоткуда, вынырнула, сверкая серебристой кожей и большими круглыми глазами, самая настоящая акула. Пусть и маленькая, но с такой страшной, полной отвратительно острых зубов приоткрытой пастью, что захотелось, как в детстве, с криком спрятаться под кроватью. И, судя по разорвавшим тишину воплям, не мне одному. Хищница спокойно кружила над упавшей на дно монеткой и уплывать явно не собиралась, а три человека, словно зачарованные, застыли рядом с ней, не в состоянии сделать и шаг. Первым очнулся Димка. Он перестал жалобно всхлипывать.
«Мамочка, что это?» —
пробормотал трясущимися губами.
«Хватит вопить, идиоты! Крики нам не помогут. Это ведь не галлюцинация, раз мы все видим одно и то же. Жду твоих гениальных предложений, всезнайка».
Леня сглотнул, задушенно прохрипев:
«Может, это лишь аквариум? Ничего страшного».
Тут и я подал голос: «Не думаю. Посмотрите за окно. Погода быстро портится, а только что было ясное небо. Акула кружит, и в воде становится темнее.
Черт, понимаю, звучит дико, но вдруг она управляет погодой?»
На поверхности воды в стакане появились пузыри, как во время дождя, и на улице уже сверкает. «Дим, ты самый сильный из нас. Постарайся подойти к окну. Давай, ты сможешь».
Сердце в груди билось так яростно, что шум в ушах казался ревом бушующего снаружи урагана. Я чувствовал, как отдельные капли пота стекают по коже, сливаясь в полноводные ручейки, и не отрывал глаз от сцепившего зубы Димки. Тот медленно, но уверенно разворачивался к окну, и спустя несколько томительных мгновений, словно вырвавшись из плена, бросился закрывать хлопавшие на ветру створки. К счастью, ему это удалось. Он смотрел в потемневшее окно и молчал. Наконец, почти простонал:
«Это невероятно! Не может быть! Ребята, там, снаружи, океан, и его уровень очень быстро поднимается. Через несколько минут он доберется до окна, выбьет его и затопит все вокруг. И тогда, даже если мы и не утонем, эта тварь доберется до нас. Я вижу ее плавник».
Я едва расслышал жалобный вскрик Лени:
«Как океан? Почему? А где же наша улица?»
Голос Димки был полон обреченного спокойствия.
«Нет больше поселка. Ничего нет. Только черная вода».
Нумизмат вдруг затараторил:
«Я же говорил, монета как-то связана с морем. Наверное, она из храма, посвященного этой гадине. Это все ты, Сашка! Ты ее сюда принес!»
Его крик словно разбудил меня. Я посмотрел на кружившееся в стакане чудовище и вдруг, наклонившись к прозрачному стеклу, прошипел ей прямо в морду:
«Охраняешь монету, значит? Все дело в ней. Да, сволочь? А вот и обломишься!»
Наверное, я просто сошел с ума, потому что молниеносно сунул руку в стакан и, не обращая внимания на страшную боль в ладони, раздираемой острыми зубами хищницы, начал методично прощупывать дно в поисках монеты, потому что теперь не видел ее. Вода окрасилась в ярко-красный цвет, цвет моей крови, и это несколько усложняло задачу. Удивительно, но, наверное, тогда просто повезло, или кто-то на небесах решился нам помочь. Вскоре монета оказалась зажата в изуродованных пальцах, и даже падая на пол под крики друзей, я не выпустил ее из рук. Дальше все было как во сне. Снова светило солнце, Димка, рыдая, бинтовал клочьями своей рубашки окровавленную кисть друга, повторяя:
«Ты молодец, Санек, она проиграла и исчезла,
просто растворилась в воде. И в поселке все нормально. Не было никакого урагана. А вот стены в доме мокрые, и вода на них соленая. Значит, все было по-настоящему. Только ты молчи, друг. Все равно нам никто не поверит. А то в дурки запрут. Оно тебе надо? Держись, Сань. Сейчас скорая приедет. Ленька вызвал.
И он снова плакал, а я улыбался. Врачи сказали, так бывает. Это шок. Ну да, ну да. Понятно, почему никто из нас не хотел сюда возвращаться. И вдруг все снова собрались. Значит, она еще не сдалась. Что-то снова задумала. Видно, хочет отобрать талисман. Только вот я так просто его не отдам. Не на того напала. Он теперь под надежной защитой. Этим вечером у развалюхи Макарыча мне совсем не было страшно. А вот лица Димыча и Лени можно было бы показывать в ужастиках. Краше только в гроб кладут. Дом старика за эти годы превратился в настоящую рухлядь. Крыша провалилась, и пол сгнил. В пустых окнах резвился ветер. Повсюду были разбросаны осколки стекла и битой посуды. Бомжи, что ли, резвились? Я сразу нашел его, стакан Макарыча. Тот стоял себе целехонький на прежнем месте, укутанный в старый мешок. Меня, наверное, ждал. Ребята застыли в покосившемся дверном проеме. Дальше войти так и не рискнули, бедняги. Да, собственно, этого и не требовалось. Сам решительно достал вазу и, взглянув на свою покалеченную кисть, без лишних разговоров швырнул эту мерзость на пол. Осколки получились что надо, на любой вкус. За спиной облегченно выдохнули друзья детства, и я с улыбкой обернулся к ним, поглаживая заветную монетку на кожаном шнурке. Вот и все. Больше ей некуда приходить. Спасибо, что приехали, ребята. Без вас я бы точно не справился. Наш всезнайка, непонимающе хмурился, переминаясь ноги на ногу и прижимая к себе всунутое ему Димычем ведро с водой. А сообразительный Пузан сразу смекнул, что произошло, и, засмеявшись, воинственно потряс отобранной у Лени бутылкой с прекрасным смородиновым вином.
«Отлично, парни! Предлагаю отметить завершение операции «Акула в стакане» этим божественным нектаром. Но только чур не здесь.
Я знаю местечко получше».